Говорит Радио Свобода. В Минске и других городах Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего после жестокого избиения белорусскими силовиками.
Роман никого не провоцировал, это я знаю точно, со слов свидетелей, притом не одних.
Против мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено уголовное дело. На него надели наручники прямо во время совещания.
Он не гиджеморда. Он нормальный с точки зрения политики, вполне себе цивилизованный политик-предприниматель, да, который мог бы работать в любой стране мира, и там бы не было никаких проблем.
Зачем Никарагуа понадобилось открывать консульство в аннексированном России Крыму?
Некоторые малые и бедные страны, но в том числе и Никарагуа, давно уже усвоили, что дипломатические акции являются высоколиквидным товаром.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 13 ноября. Во многих городах Беларуси сегодня проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего в четверг вечером после жестокого избиения в Минске. В среду вечером во двор, получивший название «Площадь перемен», так как там регулярно собираются протестующие, приехали люди в гражданской форме и в масках, чтобы срывать бело-красно-белые ленты – символ протестов. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В ответ его избили и увезли на микроавтобусе в отдел милиции. На следующий день стало известно, что он умер. Вот что рассказывает двоюродная сестра Романа Бондаренко, Ольга.
Роман никого не провоцировал. Это я знаю точно со слов свидетелей, и притом не одних. Все, что с ним произошло, это произошло уже после площади перемен, это я знаю. Я записываю это видео для того, чтобы большое количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что не возбудят уголовное дело. Рома человек очень спокойный. Он никогда не лез ни в какие конфликты. Даже в семейных отношениях он был очень спокойный и воспринимал все всегда с положительной стороны, с юмором. Я очень надеюсь на то, что справедливость восторжествует. И те, кто действительно с ним это сотворил, они понесут наказание по настоящему закону. Это мой двоюродный брат. Я была с тетей Леной в этот момент. Я ехала за ней, чтобы отвезти ее в больницу. То есть она сегодня туда-сюда, она ездит постоянно туда, в больницу, решает вопросы какие-то. С ним была в реанимации. Там на определенное время ее пустили к нему. Вот. И она отлучилась ненадолго. Я сейчас ехала за ней, чтобы завести ее обратно в больницу и, возможно, попасть в реанимацию вместе с ней. И все вокруг начали звонить, и журналисты, и друзья, и, ну, в общем, все, кто в курсе этих событий, начали звонить и узнавать, правда это или нет. Я сказала тете, чтобы она позвонила в больницу, потому что говорят, что везде пишут, что он умер. Она позвонила и сказали, что это правда. То есть, в общем-то, мы узнали это не первые.
Говорила двоюродная сестра погибшего в Минске Романа Бондаренко. Стихийный мемориал на Минской площади перемен возник уже вчера вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи, некоторые из них скандировали «Не забудем, не простим, остановите этот фашизм, трибунал». В соцсетях распространились призывы организовывать цепи солидарности и другие уличные акции. Люди выстроились в цепочки с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами «Я выхожу». Это последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках. Звучали и призывы к массовой акции протеста в воскресенье.
Забудем?
Нет!
Они уже начали праздновать победу! Лавров уже пишет! Рассасываются протесты, пришли к переговорам! Крыса Воскресенский будет там говорить, что он с нашего имени говорит! Мы с этим согласны!
Нет!
Я всех вас прошу! В ближайшие дни каждому знакомому, кому тяжело, кому лень, кому холодно, подойти и сказать, выходите в это воскресенье! А не думай, что из-за того, что людей избили, тысячи человек запаковали, мы испугаемся! Мы испугаемся!
Нет!
Я вас всех прошу, выходите! Кто смелый, кто не смелый, кто убегает, кто хочет там бросаться куда-то. Любой человек, кто как может, выходите и не сдавайтесь. Пожалуйста, от всего сердца прошу.
Запись сделана на акции памяти Романа Бондаренко на Минской площади перемен. Вы слушаете «Радио Свобода». Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках. На Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Он подозревается в том, что незаконно попросил своего подчиненного зарегистрировать принадлежащий компании «Томское пиво» участок как санитарно-защитную зону, чтобы не допустить постройки рядом многоэтажного жилого комплекса. Кляйн – основной акционер «Томского пива». Городскую администрацию Томска он возглавляет с 2013 года. Дело против Ивана Кляйна мы обсуждаем с политологом, специалистом по региональным политическим процессам в России Александром Кыневым. Вы разделяете мнение, согласно которому реальной причиной задержания Ивана Кляйна была потеря большинства единороссов в парламенте Томской думы?
Давайте смотреть на факты. Кляйн – один из 8 последних мэров региональных центров, которые избираются населением. Он избран 2 уже, причем уверенным большинством. Никаких скандалов с момента его прихода к власти в городе не было. Более того, не секрет, что Кляйн не хотел быть мэром, его уговаривали. То есть это успешный бизнесмен, успешный руководитель, которому эта должность не была нужна в принципе. То есть это тот самый случай, когда человек действительно по большому счету делал одолжение, занимаясь тяжелой неблагодарной работой, понимая, что это ничего кроме рисков, связанных там с безопасностью, в том числе для личной свободы, не несет. И то, что за эти годы ничего вообще не нашли, это тоже показательная история. Вся эта история выглядит вот с точки зрения обвинений, которые высказаны, как бредятина. Поэтому, собственно говоря, вот глядя вот на все это, возникает всего лишь несколько выводов и несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Это политическая мера, и таким образом его наказывают на то, что он провел честные приличные выборы, никого не арестовывал, ничего не фальсифицировал, никого не снимал, да, все кандидаты, которые выдвигались, были зарегистрированы, это были образцово-показательные демократические выборы. Типа так нельзя, нужно проходить по беспределу, нужно быть держимордой, а он не держиморда, он нормальный с точки зрения политики, вполне себе цивилизованный политик-предприниматель, да, который мог бы работать в любой стране мира, и там бы не было никаких проблем. Поэтому первая версия – это чистая политика. А версия вторая заключается в том, что просто есть силовики, которым надо делать карьеру, и не важно за счет чего. То есть им важно себе, значит, завоевывать звание, им нужно себе, значит, в личное дело подшивать, значит, очередные там дела, и им плевать, что они там уничтожают город, регион, что они уничтожают репутацию власти в результате в регионе, потому что я сильно сомневаюсь, что кто-то всерьез будет поддерживать подобную бредятину. Вот. Ну и, соответственно, вот исходя вот из этих вещей, мне кажется, и надо смотреть на происходящее. То есть либо это политика, тогда это идет, видимо, из центра и как такой сигнал всем остальным, либо это вот самодеятельность силовиков, которые делают карьеру. Есть еще третья гипотеза, что поскольку там само обвинение связано с тем, что он отказывался, значит, отдавать под застройку некоторую территорию, прилегающую, значит, там, к пивзаводу, которым когда-то руководил, что это, значит, там, какие-то недовольные застройщики, которые, видимо, там и хотели что-то на этой территории построить, а он не дал. Ну, с точки зрения жителей, как раз и правильно сделал, да, скажет любой житель любого города, когда власть не дает строить там очередные многоэтажки, уродующие там внешний облик. Поэтому в этом смысле я думаю, что ничего, кроме вреда, с точки зрения репутации власти, это дело не принесет, потому что и так, в тех условиях, которые сложились, нормальные люди что-то работать не идут, их надо уговаривать. То это лишний аргумент, что приличным людям там делать нечего. То есть в таких условиях туда могут соглашаться идти только карьеристы и проходимцы, больше никто.
Почти формально спрошу, имеет ли отравление Алексея Навального в Томске какое-то отношение к этому, к задержанию, возбуждению уголовного дела?
Никакого. Это в огороде Бузинаевки и Ведятька. Здесь совершенно понятно, что никакой тут Навальный совершенно ни при чем. А причем либо как какие-то бизнес-интересы, либо амбиции силовиков, либо это политическая история, идущая из федерального центра. Что касается всяких гипотез, что там были какие-то проблемы с губернатором, ну, у каждого мэра есть какие-то текущие проблемы с губернатором. Ну, не бывает, да, вот в каждой семье есть проблемы. Кто там мусор сегодня выносит, там, кто цветы покупает в супермаркете и так далее. Но это не повод для таких дел и не является поводом. Поэтому все эти разговоры, что вот там кто чем был недоволен, ну это все ерунда.
Уже третий мэр Томска оказывается за решеткой. Что это за проклятие висит над Томском? Почему чиновники, приходящие во власть, там не подстраиваются под правила игры, которые существуют в государстве и, в конце концов, оказываются за решеткой?
Сам Томск – город франдетский, да, это город университетский, это город интеллигенции, который всегда голосовал очень протестно, начиная там с начала 90-х годов. Там никогда власть не доминировала. И это всегда вызывало неудовольствие. И город периодически пытались, значит, там, прижать к ногтю из года в год. Я думаю, что причина в этом, хотя, конечно, мэры были разные, и у них были конфликты, и были враги там, и так далее, но враги есть во многих городах. Но почему-то вот в Томске мы наблюдаем это действительно в третий раз.
Возбуждение уголовного дела против мэра Томска Ивана Кляйна я обсуждал с политологом Александром Кыневым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С победой на выборах президента США Джо Байдена сегодня поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск. Но Дональд Трамп, действующий президент, все еще отказывается признать свое поражение, а его подчиненные отказываются сотрудничать с переходной администрацией избранного президента. Вместе с тем, Трамп, судя по всему, уже задумывается об участии в президентской кампании через 4 года. Из Вашингтона передает Владимир Абарин.
Дональд Трамп уже неделю не выступал с публичными заявлениями, но в Твиттере он продолжает настаивать на своей победе и обещает, что скоро все убедятся в ней. Согласно закону, после выборов наступает переходный период. Администрация президента, чьи полномочия заканчиваются в полдень 20 января, сдает дела сотрудникам избранного президента. Однако правительство Трампа отказывается сотрудничать с представителями Джо Байдена. Его переходной администрации до сих пор не выделены необходимые ресурсы, а Государственный департамент, как выяснилось, не передает ему поздравления иностранных лидеров и не участвует в техническом обеспечении его телефонных разговоров с этими лидерами. Госсекретарь Майк Помпео, появившись перед журналистами, подтвердил, что его ведомство не взаимодействует с аппаратом избранного президента. Готовится ли Госдепартамент в настоящее время взаимодействовать с переходной командой Байдена? Если нет, в какой момент задержка осложнит мягкую передачу власти или поставит под угрозу национальную безопасность? Будет мягкая передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы. We're ready. Позднее в интервью телекомпании Fox News он объяснил свою позицию. Так что вы говорите мировым лидерам, которые выходят на связь с избранным президентом Джо Байденом, лидерам самых разных стран – Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Греции, из Саудовской Аравии, первой страны, которую посетил президент Трамп, пришло поздравление от короля. Что вы им говорите? Я буду в понедельник в Париже, а оттуда лечу в Саудовскую Аравию. У нас по-прежнему ужасно много дел. Мы напоминаем всем и каждому, что еще не все голоса сосчитаны. Мы должны обеспечить полную законность процессу, и Америка делает все, что необходимо. В полдень 20 января у нас будет лидер в Белом доме, а мы продолжаем заниматься американской внешней политикой. Член руководства Республиканской партии сенатор Рой Блант выразился еще определеннее.
President wasn't defeated by huge numbers. In fact, he may not have been defeated at all.
Президент не был побежден большими цифрами. На самом деле, его вообще нельзя победить. Адвокаты Дональда Трампа ведут судебные тяжбы в 6 штатах, где, как они утверждают, имели место массовые фальсификации. Пока без особого успеха. Часть исков отклонена судами за недостатком доказательств. В некоторых случаях свидетели отказываются от своих прежних показаний. В этой кампании принял участие обозреватель Fox News Такер Карлсон.
What we're about to tell you is accurate. It's not a theory.
То, что мы вам сейчас расскажем, точная информация. Это не теория. Это произошло, и мы можем доказать это. Другие средства информации тоже могут. Они просто решили не делать этого. Позиция корпоративной прессы всей страны была на этой неделе очень простой. Никакой фальсификации голосов не было. Они повторяют это снова и снова. Но о чем именно они говорят? Они вам не скажут. Поэтому скажем мы прямо сейчас. В данный момент меньше 15 тысяч голосов разделяют Дональда Трампа и Джо Байдена в штате Джорджия. Разрыв достаточно маленький. Есть смысл присмотреться к тому, что там происходит. Секретарь штата подтвердил, что там будет ручной пересчет всех бюллетеней. Среди этих бюллетеней проверяющие нашли бюллетень, поданный женщиной по имени Дебора Джин Кристиансен. Она хорошо известна своим соседям, ее знают как любительницу наблюдать за птицами, страстного садовода, болельщицу футбольной команды «Бульдоги Джорджии». Знакомых огорчила ее смерть в мае этого года. И они, наверное, удивятся, когда узнают, что, несмотря на свою смерть, Дебора Джин Кристиансен смогла зарегистрироваться и проголосовать, предположительно, за Байдена. Карлсон назвал еще несколько имен в Джорджии, Неваде и Пенсильвании и продемонстрировал список покойников, которые якобы проголосовали в этих штатах. Однако уполномоченный по выборам в Филадельфии Эд Шмидт заявил, что в его городе сведения не подтвердились. На днях я увидел в новостях длинный список умерших людей, которые будто бы проголосовали в Филадельфии. Нам пришлось прервать работу. Мы изучили список, проверили каждое имя. Ни один из них не голосовал в Филадельфии после того, как умер. По мнению экспертов, не исключено и даже вероятно, что отдельные нарушения подтвердятся, но их масштаб слишком незначителен, чтобы повлиять на общий итог голосования. Источники из окружения президента Трампа говорят, что он смирился с мыслью о поражении и теперь обдумывает возможность участия в выборах 2024 года. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. В аннексированном России Крыму открылось первое иностранное представительство. По крайней мере, так утверждают российские власти. В этот день полуостров посетила посол Республики Никарагуа в России Альба Торрес. Во время визита она назначила почетным консулом своей страны участника российской аннексии Крыма, близкого друга министра обороны России Сергея Шойгу Олега Белавинцева. В интервью корреспонденту издания «Крым Реалии» Сергею Макрушину украинский политолог Алексей Кафтан объясняет, какие выгоды преследует руководство Никарагуа, открывая консульство на оккупированной территории.
Почему именно консульство Никарагуа открылось в Крыму на 7-й год захвата Крымского полуострова России? Почему именно эта страна?
Некоторые малые и бедные страны, но в том числе и Никарагуа, наряду с Вануату, Науру и рядом подобных, давно уже усвоили, что дипломатические акции являются высоколиквидным товаром. То есть на этом можно зарабатывать деньги. Да? Причем этот товар тем более ценен, что его не обязательно продавать. Ну, я так фигурально выражаюсь. Да, достаточно лишь сдавать его в аренду. А что касается Никарагуа, здесь есть несколько пластов. Пласт первый – то, что Никарагуа является страной достаточно бедной. Пласт второй – то, что, как водится в бедных странах, она поражена коррупцией. Ввиду этого, это крючок российской помощи. Причем помощи как, собственно, гуманитарной, так и, собственно, коррупционной. Третий момент – это крючок военной помощи российской. Скажем, в 2016 году был заключен контракт между Манагуа и Москвой на поставку полусотни танков Т-72. Можно вспомнить также о продвижении проекта строительства станции ГЛОНАСС, которая по совместительству, очевидно, является и станцией радиоразведки, радиотехнической разведки. Да? И это отчасти объясняет, почему, например, в 2014 году Никарагуа была первой страной по объемам российской гуманитарной помощи. Никарагуа таким образом вынуждена играть в этом спектакле. Это безусловный спектакль, учитывая то, что статус почетного консула предусматривает крайне ограниченные полномочия и возможности. А учитывая то, что почетный консул не получает денег от страны его назначающей, учитывая то, что почетными консулами зачастую становятся бизнесмены, имеющие интересы и заслуги перед государством, которое его назначает. И еще один такой момент. Статуса почетного консула достаточно легко лишиться. Такие прецеденты бывали неоднократно, и процедура, в общем-то, не отличается особенной сложностью. Это достаточно дешевая во всех отношениях попытка создать видимость международного признания прорыва международной изоляции. В то же время она создает такое себе окно Овертона, и следом за Никарагуа могут пойти этим же путем другие государства из когорты малых и бедных, той же Вануату и Науру, которые якобы признавали, да, Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, после чего успешно отзывали это признание. Я полагаю, что в этом случае будет такой же сценарий, но, тем не менее, эти факты, факты признания и признания де-факто, они, опять-таки, расшатывают, безусловно, систему международных отношений, и поэтому к ним относиться нужно достаточно жестко, хотя над ними можно и посмеяться, и с пониманием отнестись к ребятам, желающим заработать немного денег.
В ближайшие годы мы можем стать свидетелями подобных историй.
Я не исключаю этого, но в то же время я бы не преувеличивал значение таких ходов, поскольку неоднократно случалось так, что эти государства, получив деньги, получив помощь гуманитарную, военную, коррупционную, точно так же отказывались от этих решений.
С украинским политологом Алексеем Кафтаном об открытии в Крыму консульства Никарагуа беседовал корреспондент издания «Крым Реалии» Сергей Макрушин. Вы слушаете «Радио Свобода». Во Всеволожске под Петербургом совершено жуткое убийство. Топором зарублена 36-летняя хозяйка маникюрного салона Елена Шпак. Ее убил собственный муж. Эксперты считают, что гибель Елены Шпак – это не случайность. Государство не смогло защитить от домашнего насилия женщину, мать троих детей. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
О трагедии в салоне студия красоты Елены Шпак написала Фонтанка. Маникюрша Елена и тракторист Сергей прожили вместе 7 лет, воспитывали 5-летнюю дочь. У каждого есть и другие дети от предыдущих браков. Елена приехала из Молдовы, имела вид на жительство, собиралась получить российское гражданство. Два ее сына остались на родине в семье первого мужа. В марте она решила развестись с Сергеем, переехала с дочкой на съемную квартиру. Сергей расставаться не хотел, требовал закрыть салон, сотрудники которого в течение полугода наблюдали, как он приходит и уговаривает Елену вернуться, часто на повышенных тонах, иногда с рукоприкладством. В октябре Сергей зазвал ее домой, якобы отдать зимние вещи, и силой обрезал косу. У нее были роскошные волосы ниже пояса. Елена обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Позже полицейские уточнили, что заявление об угрозах от нее не поступало. Но знакомые Елены говорят, что она много раз жаловалась на угрозы со стороны мужа. 11 ноября Сергей пришел в салон и убил Елену, выстрелил в лицо из травматической осы и несколько раз ударил топором. Трагедия Елены Шпак похожа на известную трагедию Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки, говорит директор просветительского правозащитного центра Enlightenment Мария Сагитова. Она напоминает, что домашнее насилие всегда бывает цикличным.
Фазы перемирия становятся все короче, а насилие все более жестоким. Самая большая угроза жизни и здоровью возникает, когда жертва пытается поставить этого человека, он когда теряет контроль над жизнью своей партнерши, как правило, наступает такая самая опасная фаза. Почему мы наших клиентов проводим через план безопасности, говорим, как уйти, чтобы себя сберечь. Во-первых, он не должен знать о том, что уходишь. Во-вторых, он не должен знать место нахождения. Был в 90-е годы в Норвегии случай такой вопиющий, который обсуждался. Уволили полицейских, когда женщина тоже пришла в полицию, сказала, что вот она уходит от супруга, он ей угрожает убийством. Но они сказали, что вот реальной угрозы нет, он же вас сейчас не убивает. Она уехала к сестре, он ее там разыскал и убил. Мы как бы работаем на то, чтобы женщина собрала документы, подготовилась, оценила юридические возможности свои, и чтобы ей было предоставлено убежище, либо если она уезжает куда-то к родственникам, друзьям, чтобы человек, которого покидает, не знал, куда она уходит.
Могла ли полиция предотвратить трагедию Елены Шпак? Шпак, заместитель директора Фонтанки Евгений Вышенков, считает, что в этом случае полиция мало что могла сделать.
У нас нету ни практики, ни применения, когда некий суд говорит: уважаемый Евгений, вы не имеете права на 100 метров подходить, а подойдете, получите там 15 суток ареста. У нас этого нету. Поэтому все, и если человека не нанесены какие-то повреждения, не разгромлена мебель, не... а что товарищ полицейский может ему сказать? Он может сказать: слушай, ну, кончай дурака валять, она там не хочет, она там не может. То есть порекомендовать как гражданское лицо. А он может как гражданское лицо послать на 3 буквы рекомендации гражданского лица.
Предотвратить такие убийства, как убийство Елены Шпак, может только закон о домашнем насилии, который в России никак не могут принять, уверена адвокат Мария Каневская.
Он преследует несколько целей. Это не только наказать виновного, но и прежде всего такая общественная значимая функция — говорить о том, что это плохо, этого делать нельзя. И это, конечно, ставит права женщин во главу угла. Принятие закона о домашнем насилии позволит создать такую инфраструктуру. Возможно, появится больше кризисных центров. Возможно, появятся новые линии государственного или государственно-частного партнерства, психологической поддержки подобных семей. Этот случай конкретно, он является следствием отсутствия этого закона. Для меня это очевидно.
Специалистов тревожит позиция общества, которая оправдывает страшные преступления любовью, чувствами, хотя на деле это вопрос власти и контроля над жертвой. Об этом говорит психолог Наталья Ходырева.
У нас же нет закона, при котором, если женщина обратилась, то все дело уже ведет государство. Оно оценивает риск тяжких преступлений. Если дома оружие, если уже были такие случаи, то это высокий риск. Красная кнопка. Это значит охранный ордер, браслет на ручку. И теперь государство отвечает за то, чтобы предотвратить тяжкое преступление. Не салон, не эта женщина. То есть у нас нет системы защиты пострадавших.
По мнению Ходыревой, в России не принимают закон о домашнем насилии, так как хотят сохранить иерархические отношения в семье, чтобы сохранить их и как государственное устройство. По мнению Ходыревой, государству выгодно, когда мужчины агрессивны. Тогда их можно послать в любую точку мира, где они будут убивать, кого нужно. И давно доказано, что милитаристская политика всегда связана с насилием в семье. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.